Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Аги». Кино нашего детства мы сегодня будем обсуждать с поэтом Львом Рубинштейном, с кинокритиком, редактором журнала «Инстайл» Марией Кувшиновой, с режиссером и драматургом Иваном Воропаевым, автором произведений под названием «Кислород и бытие номер два», а теперь и фильма «Эйфория». Со звукорежиссером Кириллом Василенко, который работал на фильмах «Девятая рота», «Четыре» и теперь сотрудничает с Иваном. Да, насколько я понимаю, «Эйфория» – ваш общий проект. Максим Пежемский, режиссер, автор фильмов «Мама, не горюй», «Мама, не горюй 2», «Переход Таши Чкалова» через что, кстати?
Через... Сейчас вспомню. Через «Северный полюс» мне подсказывали.
«Переход Таши Чкалова» через «Северный полюс». И кинокритик Станислав Ростоцкий, сотрудник газеты «Время новостей». Идею этой программы нам подсказал Иван Лебедев, замечательный человек, режиссер монтажа фильмов «Коктебель», «Возвращение» и «Бумер». Вот Ваня сказал однажды, что он в детстве ужасно любил кинофильм «Земля Санникова». Вот такой романтический, героический, он казался таким образцовым фильмом. И он пересмотрел его недавно и сказал, какая гадость, какой, в общем, совершенно бессмысленный фильм. Вот когда вы вспоминаете фильмы своего детства, вы вспоминаете их как прекрасные или с возрастом их восприятие меняется, и что-то другое вы там видите? Может быть, Иван Воропаев?
Те фильмы, которые он был потрясен в детстве, и сейчас, когда их пересматриваешь, естественно, они кажутся, может быть, не так профессионально сделаны, или у них нет органики, времени, но оно все-таки хронотопное достаточно явление. Но я как-то уже для себя решил, что если фильм оставляет для меня какое-то светлое воспоминание детства, то я сегодня уже не обращаю внимания на его содержание или на его смысл, или на то, как это сделано. Ну, просто он так навсегда и остался для меня таким фильмом. Среди них, наверное, очень много плохих фильмов, но для меня они уже всегда останутся как фильмы моего детства, и все.
Спасибо, Иван. Давайте Максима Пежемского послушаем.
На прошлое вообще не надо туда оглядываться. И что было, то и было. Много чего было, и в том числе и фильмов. Нас водили всем классом по абонементам на кинофильмы. Я пытался вспоминать перед программой и вспомнил, что это были, например, кинофильмы самые разные. Были военные серии. Мы шли, ходили неделями на военные фильмы, смотрели все военные фильмы, какие только не были. Потом, например, была серия «Фантастика». И вот мы там смотрели, например, всем классом, это классом четвертым, я вспомнил, мы смотрели «Солярис». И это, конечно, серьезная вещь, когда весь класс 12-летние мальчишки смотрят «Солярис». И вот тогда, вот я сейчас пересмотрел не так давно фильм «Солярис», я понял, что он гораздо умнее, чем тот, который я видел тогда. То есть также может быть и обратная радость, что ты находишь что-то невероятно сильное в том, что ты пропустил. Хотя это, наверное, тоже банально.
Спасибо, Максим. Мария Кувшинова.
Дело в том, что когда мне было 10-15 лет, уже не было никакого кинопроката, и, например, сбегать с урока в кино не имело никакого смысла. Там продавали диван в кинотеатрах. Поэтому кино моего детства – это телевизионное кино в основном. То есть это или видеосалоны с фильмом «Командос», или это «Елена, ребята» по телевизору после уроков. Поэтому вряд ли, я думаю, стоит это пересматривать.
Спасибо. Спасибо. Мария, Лев Рубинштейн.
Я вслед за Машей специально попросил слово, потому что я хочу в некотором контрасте с ней, поскольку я человек другого поколения. Мое детство как раз прошло в кино, в кинотеатре, да? И именно туда сбегали с уроков, именно туда ходили, прятались от дождя, именно там в определенном возрасте ходили с барышней в задний ряд, значит, там пообжиматься, все. И кино никогда не воспринималось до какого-то возраста как вид искусства. Это была какая-то такая социальная, даже не социально-культурная, а просто социальная институция. И почему я об этом заговорил? Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы вообще бы повернули разговор в эту сторону, потому что говорить сейчас о кино как виде искусства, а при этом иметь в виду детство, мне кажется, у нас не получится. Мы будем все время путаться. И мы будем все время попадать в методологические ловушки. Лена упомянула кинофильм «Земля Санникова». Тут уже разница поколений. Для меня этот фильм, видимо, я уже был взрослый, когда он появился, я его, кажется, просто не видел, хотя я знаю, что есть какая-то песенка, которая из этого фильма. Больше я про него...
Призрачно все.
Совершенно верно. Больше я про него ничего не знаю, у каждого свои там эти самые. Но мы к этому вернемся.
Спасибо Льву Рубинштейну. А может быть, Кирилл Василенко?
Поскольку я уже был... В моем детстве проката большого не было,
больше был телевизионный показ. Я ограничился 4 каналами телевизионными, которые шли. И это было давно, и для меня все фильмы детства сложились уже в один фильм. И я внутри себя весь соткан из цитат. Единый фильм из цитат, из разных фильмов. И это моя основа, я ничего с этим поделать не могу. И говорить, что это плохо, пересматривать фильмы, уже не получается. Это что-то другое. Я смотрю другие фильмы. В детстве остались те фильмы.
Скажите, пожалуйста, цитаты, которыми вы живете, они скорее, так сказать, визуального характера или текстового? Для меня очень важно.
Это скорее то, что соединилось с теми действиями, ну, с детством, с теми образами детства, которые я был. И не только как бы фильмы, а вот то, что это еще и на себя прицепило. Ну, там, какие-то первые драки какие-то, ну, что-то в этом духе.
Я не зря спросил, потому что все мое детство как раз существовало на цитатах из фильмов, но именно на цитат, на репликах из фильмов.
Максим Пежемский вступает. Хочу даже не то, чтобы оппонировать, но просто этот вопрос немножечко странен, потому что, ну, назовите, возьмите сейчас молодого человека, ну наверное, лет, ну, не 25, чуть постарше, может быть, еще. Он вам про всякие цитаты сделает из «Ивана Васильевича имеет профессию», из там «Джентльменов удачи». Они живут сейчас эти цитаты, и не надо как бы делать вид, что мы их изучаем, они есть. И не надо как бы на эту тему даже и беспокоиться.
Кирилл Василенко.
Я хотел бы возразить, потому что в то время, ну, в мое время, кроме вот «Ивана Васильевича меняет профессию», там «Бронзовые птицы», ничего не было. А сейчас, кроме этих фильмов, на такой поток как бы, ну, молодежи, скажем, идет, оказывает большое влияние там американское кино, которого вообще не было. Поэтому эти фильмы как бы воспринимаются в проброс, а тогда они имели большой вес и значение.
Я сейчас говорю не про то, что было тогда, а в то, что сейчас все-таки это существует. Просто естественно, что это не работает на ребят, там, например, лет 20. Они просто, ну, для них это немножечко уже действительно пройденный материал. А лет, начиная от 25, там, 27, так это все есть, и они этим даже бравируют. Сколько раз я и встречался с этими ребятами. Никаких комплексов у них нет. Вот, пожалуйста, они там цитируют того же там какого-нибудь «Золотого теленка» или старого, конечно, или, я не знаю, «12 стульев».
Спасибо Максиму Пежемскому и Кириллу Василенко. Давайте мы Ростоцкому дадим слово.
Ну, с удовольствием. Я могу сказать, ну, как минимум две вещи на эту тему. Первое – это то, что мы говорим сейчас о действительно очень важной проблеме, что в какой-то момент кино стало у нас ассоциироваться с телевидением, и там был удивительный момент, вот в моем детстве хотя бы, что телевизионное детское кино было по-настоящему оплотом постоянства, то есть ты всегда мог точно знать, что когда ты уезжаешь на дачу, скажем, в конце мая, и возвращаешься в конце августа, ты точно увидишь «Капитана Врунгеля», «Кортик», «Бронзовую птицу», «Приключения электроника», «Гости из будущего», ну и еще 5-6 названий. И это на самом деле давало точку отсчета, как бы, что вот есть в мире иерархии, есть в мире какие-то вот вечные ценности. Это было всегда очень приятно. А на самом деле по поводу кино и детства я могу сказать, что, ну, так получилось, я очень люблю всяческое, что называется, мясо, да, вот фильмы ужасов и прочее, но никогда я не испытывал такого фантастического совершенно страха, как просмотрев лет, по-моему, в 5 или в 7 фильм производства ГДР под названием «Феи источника». Я очень надеюсь, что кто-нибудь его помнит. Это была такая телевизионная сказка, в которой действовала непосредственно фея источника. Вот некая девушка, которая могла любым прикосновением вызвать поток воды откуда угодно. И был ее антагонист, некто Фаербарт, дух огня, которого играл карлик. И ничего страшнее, чем его песня «Я злой Фаербарт сжег траву на лугах», я, в принципе, никогда в жизни не видел и не слышал. Именно эта картина является причиной моих очень серьезных
неврозов
и комплексов, которые я до сих пор стараюсь излечить. И совсем недавно мне позвонил товарищ, который сказал, что обнаружил этот фильм на DVD и предложил мне его пересмотреть. Я отказался это сделать.
Вот такой вот поворот разговора о кино и детстве предлагает нам Станислав Ростоцкий. Знаете, я вот прошу вас привести какие-то примеры, может быть, того, как ваше детское восприятие кино потом менялось. Вот у Стаса нет возможности уже изменить свое отношение к кинофильму «Фея источника». Ну, то есть просто травма, нанесенная ему, была так велика, что уже как-то, ну, нет смысла возвращаться к этому произведению. А у меня была интересная история с кинофильмом под названием «Война и мир». Вот лет в 5 я, по-моему, его посмотрела первый раз, и для меня это была абсолютная сказка. Я куклу назвала Наташей Ростовой, как-то играла вот во все это. Потом, когда я прочла роман, соответственно, в старших классах средней школы, я поняла, что фильм какая-то ужасная гадость. В общем, смотреть его нельзя, там все переврано, ну, все не так. Я, в общем, была дико разочарована. И потом я смотрела «Войну и мир» еще раз, ну, по телевизору, буквально, может быть, лет 5 назад. И я поняла, что это великое кино, на самом деле. Что там еще есть... Это большое кино.
Через 5 лет у вас будет цикл «Пойдет еще дальше». Вот вы будете меняться на глазах то в одну, то в другую сторону.
Это Максим Пежемский. И в какую вот сторону?
А вот тогда и посмотрим через 5 лет.
Я просто спрашиваю вас, существует ли какой-то кинофильм, который вот в детстве вам казался одним, а потом он... пристал совершенно с какой-то другой стороны.
Нет, мне кажется, я боюсь, что я как раз не отвечу на этот вопрос, потому что опять немножко его сверну, так сказать, методологическую какую-то вот сторону. Мне кажется, что это неправильная обстановка вопроса, потому что, в принципе, восприятие кино в детстве, восприятие кино потом – это два разные типа восприятия. Не то, что вот в детстве кино нравилось, а потом разонравилось. Это как бы не вполне правильно, потому что мы в детстве и требования предъявляем кино другие. И в соответствии с теми требованиями, которые мы предъявляем кино в детстве, ничего вроде бы и не меняется. Это как у тебя с «Войной и мир», это очень как раз хороший пример, потому что ты его смотрел в 5 лет, это было прекрасное зрелище, потому что был другой опыт, потому что ты не читал никакого Толстого. И потом ты говоришь, все переврано. Конечно, ты в 5 лет не могла знать, что там переврано, что не переврано. И что вообще, что по отношению к чему первично, что вторично. А для меня детские всякие воспоминания о кино, они остались абсолютно незыблемыми, несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что это там плохое кино. Мне это как бы не важно.
А вот какое это кино? Ну, давайте название хотя бы парочку
хорошо,
расскажем.
Хорошо, сейчас. Что же я в детстве любил? Во-первых, в моем детстве показывали фильмы совсем старые, да, потому что тогда фильмов делали мало. Ну, Чапаев, это что, кино как было, так и есть. Я его давно не пересматривал, но уверен, что оно мне так же понравится, как и раньше. Потом в моем детстве, значит, эти были бесконечные, мне так повезло, в моем, причем раннем детстве, появились так называемые трофейные фильмы. Трофейные фильмы, которые смотрели в основном мои старшие братья. Это, конечно, был абсолютно культовый фильм «Тарзан». И я помню, что весь двор, старшие мальчики, весь двор чудовищно вопил, значит, голосом этой обезьяны Читы или самого Тарзана. Для меня это был миф, интересно, что это для меня был миф, при том, что я этот фильм не смотрел. Но вот я знаю, что в моем детстве был великий фильм «Тарзан». И я уверен, что если бы я сейчас пересмотрел, была бы дикая примитивщина, но зачем мне это пересматривать? А в каком-то относительно зрелом возрасте, когда хоть как-то рефлексировал на что-то, конечно, это индийское кино, которое смотрели все взрослые, кинофильм «Бродяга», который я с тех пор не пересматривал, но уверен, что сейчас меня это будет волновать, конечно же.
Спасибо Льву Рубинштейну. «Свобода в клубе Аги. Кино нашего детства». Мария Кувшинова.
Да, была еще целая категория фильмов, которые я помню в очень специфическом ракурсе, потому что я их смотрела через щелку в двери, когда уже предполагалось, что я сплю. После программы «Время» показывали какие-то художественные фильмы. Я очень хорошо помню, как мои родители смотрели «Осенний марафон» в очередной раз. И когда я подсматривала за этим фильмом, я не могла понять, например, почему, собственно, героиня Ниёвы, например, в какой-то момент не подходит к телефону, там, выдергивает шнур. То есть мне казалось, что вот он же ей звонит, наверное, он ее любит. Почему же она не снимает трубку? Прошло довольно много лет, да, прежде чем я поняла, что это произошло.
Спасибо. Иван Воропаев.
Примерно где-то в 13 лет я смотрел фильм «Дорога Феллини». Это не совсем детский фильм, но у меня тогда было такое юношеское увлечение во Дворце пионеров театром. И я что-то там делал, хотел сделать спектакль и нарезать этот. Ну, в общем, я его как-то внимательно посмотрел. И с тех пор у меня как-то все мое ощущение восприятия искусства, оно строилось через этот фильм. Я всегда думал, что вот пример и театра как такового, потому что там речь шла о театре, и кинематографа как такового, поскольку там очень волнительная музыка в конце, и, значит, она лежит на песке, там, то есть он лежит на песке, и море, и как-то это все вот, так, вот такой неореализм такой. И эти года все так и было. И вот недавно, буквально этим летом, мы с моей женой Полиной Гуреевой поехали куда-то отдыхать, и у нас был ноутбук. И она не видела этого фильма до сих пор. И я ей говорю, вот я сейчас тебе покажу «Дорогу», это вот такой вот фильм. Ну, мы стали смотреть и увидели, что Джульетта Мазин играет очень плохо. Ну, то есть все изображает, кривляется. Вот все очень фальшиво. Ну, вся ситуация созданная и так далее. Но, тем не менее, того главного, что есть в искусстве, это тема, ну, как бы то, что, конечно, всегда важнее, чем сюжет. Там она осталась, ну, сама тема. И даже несмотря на то, что она там так играет, там есть нечто большее, скажем, ну, тот же Феллини. И это нечто большее, оно сохранилось там. И меня, например, нисколько не смутило уже дальше, что он так играет. Но Полина этот фильм так и не сможет больше понять, поскольку она сразу увидела плохую игру. А для меня уже нет плохой игры. Я как бы уже вижу, это. Поэтому в данном случае это пример, как детство спасло фильм.
Спасибо Ивану Воропаеву. Станислав Ростоцкий.
Хотелось бы сказать на эту тему еще то, что обязательно стоит пересматривать те фильмы, которые произвели или не произвели впечатление в детстве, потому что это способствует множеству удивительных открытий. Вот, скажем, помянутый уже сегодня фильм «Земля Санникова», поклонником которого я не являюсь. Вот, я смотрел его, как всегда, в детстве, там вот на каких-то сеансах совместных всеобщей школы, и мне он не очень нравился. Мне казалось, что это, в общем, достаточно такая странная постановка, там, дикари, вот это Махмуд Эсамбаев в роли дикаря и прочее. Вот, а недавно я его пересмотрел и увидел там абсолютно потрясающий момент, который там 10 или 15 лет назад просто не мог бы никогда осмыслить. Просто за неимением какого бы то ни было опыта жизненного. Вот, собственно, ближе к концу, когда все герои стоят в ряд, и мы видим под песню призрачно все в этом мире бушующем, как бы, их лица, на таком, на среднем плане, и в какой-то момент Георгий Михайлович Вицин достает из внутреннего кармана шубы пистолет, смотрит на него и очень аккуратно кладет его обратно. В этом моменте все, на самом деле. Если бы я этого не увидел в этом году или там несколько лет назад, он бы так для меня и остался, ну, просто вот определенным таким смешным приключенческим фильмом определенного времени. А сейчас я в нем, конечно, вижу уже гораздо больше.
Спасибо, Станиславу Ростоцкому. Иван Воропаев.
Чтобы беседа, наверное, не превратилась в какой-то клуб воспоминаний о тех фильмах, то, наверное, стоит, может быть, более точно очертить тему, что нам интересно. Возможно, речь идет о исследовании энергии, о которой мы говорим. Ну, то есть, применимо к тому, является ли сегодня те фильмы, но таким же носителем, как тогда. Способны ли они сегодня сохранить себе? А значит, вопрос звучит так. Есть ли в этих, было ли в этих фильмах вообще что-то? Потому что если в них ничего не было, то и сегодня их нет. И так как Станислав привел прекрасный пример, значит, все-таки в этом фильме, говорим мы, тогда было заложено что-то, что и сегодня способно возбудить некую энергию. И мы знаем, что 99% искусства – это то, что невозможно не возбудить нигде энергию, в мирового. Ну, может быть, я завысил процент, дай бог, наоборот, да? Что это кино прошлое, что с ним делать? Я, наверное, правильно вас понимаю? Куда его девать теперь? Наверное, так было бы более точнее поставить вопрос.
Спасибо, Иван Воропаев, за этот интересный поворот сюжета. В общем, конечно, мне хотелось говорить о том, как сохраняется энергия, как она передается дальше, как она существует. И Льву Рубинштейну я передаю слово.
Последний вопрос был, куда нам их девать, да? Никуда нам их не девать, потому что они уже есть, так сказать. Поскольку человеческая память, она на то и существует, чтобы хранить в себе тот самый эстетический, этический, какой угодно опыт. Я, когда я говорю, что мне совершенно не важно пересматривать эти фильмы, я именно это имею в виду.
Да, может, представьте, что вы кинопрокатчик сегодня.
Не могу себе это.
Ну, хорошо, представьте, что у вас есть кинотеатр, у вас есть такая возможность показывать фильмы. Вы есть тот, кто вы есть. Вот у вас есть полка со старыми фильмами. Скажите, смогли бы вы сегодня позвать нас всех по пятницам вечером, чтобы мы смотрели эти фильмы, но не как эстетический феномен, а как то, что нас действительно может тронуть? Вы говорили, сегодня обязательно нужно прийти, сегодня приключение электроника, детям. И это фильм, который вас тронет невероятно сильно, и не только просто, что вы узнаете историю кино, а непосредственно он сделает с вами то, что делает искусство с человеком.
Не могу и не буду, потому что я все время пытаюсь напирать на то, что у нас у всех разный опыт. Я уж не говорю, что, как вы заметили, по моим упоминаемым мною каким-то вещам, мы просто несколько разных поколений. У меня совершенно другие. У меня в детстве были одни фильмы. Вот вы сейчас назвали «Приключения электроника», которые я просто не видел никогда. И для меня почти пустой звук. Вот. Нет, я не считаю правильным кому-то навязывать свою картину мира. Нет, что значит показывать, будучи уверенным, что это кому-то что-то даст? Нет,
я думаю, что можно вам
Можно я вас обоих перебью и скажу, что я сожалею, что к нам сегодня не присоединился Тимур Юрьевич Кибиров, который именно такой опыт провел для своей дочери. Вот у него есть какая-то такая подборка старых хороших советских фильмов, которые он, собственно, со своей дочерью пересматривал, ну, то есть познакомил ее с кинофильмами «Неуловимые мстители», насколько я помню, вот он
говорил. И всяческий Гайдай, видимо, да, там?
Я не знаю, я думаю, но вот да. Здесь было бы уместно озвучить этот список. Маша Кувшинова, пожалуйста.
Довольно странно, что их надо как-то специально показывать, потому что достаточно количество телеканалов, где все эти фильмы показывают постоянно, и «Неуловимые мстители».
Нет, вы не поняли, извините, я включусь. Да. Иван говорит о том, что представим такую эмпирическую модель, когда вот такая вот вещь, вот вам даны все права, возможности показать это все. Решились бы вы это показывать, потому что вы получаете за это деньги, как бы, с проката. Вот решились бы вы, думали бы вы, что придут люди или нет. Так вот, похоже, что, как бы, вот по нынешним понятиям, если бы показать ваш любимый фильм, там же «Тарзан», тот же самый, так люди ведь не придут.
Ну и
так
что?
Считает Максим Пежевский.
Нет, Иван говорил про другое. Он говорил про то, что эти вещи, как бы они остаются с вами, не идут дальше.
То есть я вовсе не предполагаю ответ Буратино, когда если бы у вас было два яблока отдать, нет, я свое яблоко никому не отдам. Я имею в виду гипотетически, если бы все-таки два яблока. То есть имеется в виду, что актуальны ли эти произведения сегодня, являются ли они произведениями?
Спасибо Ивану Воропаеву. Давайте послушаем Кирилла Василенко. Кирилл, пожалуйста.
Дело в том, что фильмы моего детства происходили тогда, когда было всего 4 канала телевизионных. И я видел то, что было, ни больше, ни меньше. Вот давали вот это, вот, я и смотрел. То есть я внутри советский человек, я соткан из всего этого. Это никуда не денется, это так оно и есть, оно лежит внизу. Потому что я телевизионный советский человек. Я попал на закат вот советского телепоказа, потом ничего не было. Не было уже кино, не было, было только телевидение. И сейчас говорить о том, можете ли вы, покажете или не покажете, это бессмысленный разговор. Это дело о государстве. То есть о том, что здесь происходит вот сейчас. Потому что мы все время говорим о каком-то демиурге, который все это покажет, либо не покажет. А на самом деле сейчас идет такой поток, и новое поколение, оно просто для меня оно невменяемое. То есть я когда что-то начинаю спрашивать или о чем-то общаться, то есть основы нету. У меня основа советская, я этим горд. Я горжусь этим, что у меня есть хоть какая-то основа, за которую могу уцепиться. За какие-то цитаты, за какие-то вещи.
Вот на этом выступлении Кирилла Василенко мы заканчиваем первую часть программы «Свобода» в клубе «Аги». Кино нашего детства. Мы говорим сегодня с поэтом Львом Померштейном, кинокритиками Марией Кувшиновой и Станиславом Ростоцким, режиссерами Иваном Вырыпаевым и Максимом Пежемским и звукорежиссером Кириллом Василенко. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Свердловской области в ночь на воскресенье убит священник. Как сообщил Интерфакс, это произошло в поселке Наево-Шайтанске Алапаевского района. Тело настоятеля было обнаружено после тушения пожара в церкви, которую подожгли злоумышленники. Задержаны двое подозреваемых. Россия потребовала от Белоруссии немедленно отменить пошлину на прокачку нефти. Соответствующая нота была вручена в субботу белорусскому послу в Москве. По словам замминистра экономического развития и торговли России Андрея Шаронова, таможенная пошлина на прокачку нефти незаконна ни с точки зрения взаимных договоренностей, ни с точки зрения международного права. Православные христиане отмечают Рождество Христово. В Москве в храме Христа Спасителя ночную рождественскую службу провел патриарх Московский всея Руси Алексей II. На ней присутствовали около 5000 человек. МИД России назвал неприемлемыми санкции, введенные США против 3 российских предприятий, в том числе Рособоронэкспорта. Вашингтон обвиняет их в незаконных поставках военной техники в Ливию, Сирию и Иран. В Ираке погибли еще двое военнослужащих США. Как сообщило американское командование, один солдат был убит в перестрелке в субботу в Багдаде, другой скончался от ранений, полученных в боях в провинции Анбар. Сахалин и Курильские острова вновь оказались в транспортной блокаде из-за непогоды. На регион обрушился мощный циклон с мокрым снегом. В афганской провинции Гельмент убит директор средней школы. Власти расценивают нападение как теракт. В секторе Газа в столкновениях между различными палестинскими группировками погибли не менее 3 человек.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Кино нашего детства. Мы говорим о нем сегодня с поэтом Львом Рубинштейном, кинокритиком, редактором журнала «Инстайл» Марией Кувшиновой, режиссером и драматургом Иваном Вырыпаевым, звукорежиссером Кириллом Василенко, Максим Пежемский, режиссер за нашим столом, кинокритик Станислав Ростоцкий и кинокритик Константин Шавловский. В конце первой части прозвучали две позиции, одна из которых высказана Иваном Вырыпаевым, а вторая – Кириллом Василенко. Иван ставит перед нами вопрос – можем ли мы говорить о сохранении энергии искусства в старых кинофильмах? То есть, вообще, наверное, только об этом и имеет смысл говорить, когда мы говорим о старом кино. Как оно работает или не работает? Или оно превращается в культурный мусор, который уже не имеет к нашей жизни никакого отношения? А Кирилл сказал, что он возмущен тем, что молодое поколение совершенно ничего не знает, кино не смотрит, и нашего всего, вот нашего всего, оно не знает, а он человек, воспитанный на хорошем советском кинематографе. Станислав Ростоцкий первый поднял руку. Давайте.
Да, хотел бы сказать по второму тезису немного. Сейчас, безусловно, существует культура, в которой старые советские, в первую очередь детские фильмы, являются едва ли не главным аргументом в определенного рода культурной борьбе. То есть вот есть безусловные большие художники, которые, наверное, неизвестны широкой публике, у которых впечатление о старых советских кинокартинах, которые вот каникулярно показывались по телевизору, это их, что называется, единственный и последний форпост. То, что они могут противопоставить современному миру, который, в общем, не сильно нас всех, наверное, устраивает. Это, мне кажется, очень важно и интересно. И второй момент, что кинематограф, то, что называется вот фильмами нашего детства, они же были не только на экране, они были еще и на бумаге. Я имею в виду те книги и брошюры, которые мы читали в детстве там, в районных библиотеках, типа «Буржуазная массовая культура» или «Мифы и реальность», да, они давали не меньший креативный толчок, нежели, собственно, то, что мы видели на экране. Честно признаюсь, что и «Техасскую резню бензопилой», и «Конана варвара», а это я называю самые любимые свои фильмы, я в первую очередь, конечно, узнал от Георгия Капралова и от всех остальных советских кинокритиков, которые имели возможность это все увидеть, и я им ужасно благодарен за это. Вообще киноконтекст того времени, нашего относительно общего детства, был связан не только с тем, что мы видели на экране, но и с окружающей действительностью. В свое время, году в 86-м, я находился в городе Николаеве, такой приморский городок, вот, с очень интересной архитектурой, как бы, и прочим, такой не похожим на отечество, на наше. Я проходил по улице и увидел там огромный нарисованный плакат только-только выходящего в советский прокат фильма «Кинг-Конг», где была нарисована обезьяна, девушка у нее в руке, там, небоскребы и все остальное. И вот я понял, что я оказался за границей, и мне очень долго не нужно было ездить ни в какую за границу, просто потому что у меня вот был такой опыт прохода по этой улице и видения этой афиши. Это тоже, в общем, кино нашего детства, вне всякого сомнения.
Спасибо Станиславу Ростоцкому. Лев Рубинштейн будет выступать.
Да, друзья мои, мы все время говорим о разных вещах. Вот молодой человек, значит, горделиво сказал, что он родом из СССР, в том смысле, что
это
его...
Это молодой человек по фамилии Василенко имеется в виду?
Да. Да, потому что его, значит, детские киновпечатления были ограничены телевизором. Но поверьте, что мой опыт таков, что по сравнению со мной вы просто видели, можно сказать, все кино. Вы смотрели все мировое кино. В моем не только детстве, но и позже фильмы шли одни и те же по полгода. Круг их был невероятно ограничен. Каждый из них смотрелось по много раз, что важно, кстати говоря. Что очень важно, потому что вот для тех фильмов, видимо, они так как-то и заложены в их структуре было, что их надо смотреть очень много раз, чтобы знать наизусть, как минимум.
Поэтому все разговаривали цитатами из этого фильма, вся страна пела песни в течение года или двух песни из этого кинофильма. Я уж не говорю о том, что в моем детстве актуальны были те фильмы, которые были актуальны в юности моих родителей.
Спасибо Леру Бернштейну. Давайте мы сейчас Константина Шавловского послушаем.
Ваня предложил как бы найти точку актуальности для этих фильмов, да, я с другой стороны хотел бы зайти. Я очень хорошо понимаю, что в ситуации как бы герметичного Советского Союза можно говорить о вот фильмах детства, да, а в ситуации сегодняшнего дня, когда вроде возрождается прокат, молодежь ходит в кино, я вот честно не могу представить, как бы, что фильмы, которые выходят сегодня в прокат, советские или, в смысле, российские, ну, да, или американские, станут фильмами чьего-то детства, потому что даже все эти безумные цифры, там, что «Девятую роту» или там «Ночной дозор» посмотрело столько-то там миллионов человек.
Потому что они не успевают запомниться наизусть.
Вот. Да, то есть...
Дело в том, что мой сын раз 8 смотрел каждую часть «Гарри Поттера», а то и 9, прочитал эту книжку, знает наизусть. И, допустим, «Властелин колец» не детский фильм, но тоже. Он, конечно, знает на цитаты этот фильм, разумеется, так как не знаем его мы. И то, чем был Том Сойер для меня, является для него фильм «Гарри Поттер». В этом вы можете не сомневаться.
Выступление Ивана Воропаева, ответ Константину Шавловскому. Вот когда Стас Ростоцкий заговорил о том, как детские фильмы становятся культурной картой, да, в некой игре за достоинство, скажем так, бывшего Советского Союза, за культурное достоинство.
Именно это я имею в виду.
А, вот мне что кажется о «Гарри Поттере», например, о «Властелине колец», мне кажется, что выживают сейчас фильмы с мощной мифологической основой. Это, по крайней мере, одна из характеристик, которая позволяет нам говорить о том, что этот фильм, да, он есть, он работает. Мы можем там отрицательно говорить, что советское нам, советское в кавычках, может нам нравиться или не нравиться, но мы не можем отрицать, что за многими фильмами, сделанными в Советском Союзе, стоит хорошо проработанная мифология со своей героикой, со своими подлецами и негодяями.
Что вы этому удивляетесь? Она и была такая. Ну, так как сегодня такой мифологии-то и нет, ну, конечно, зависает эти ситуации. Чего это как бы развивать? Это есть, это факт. Давайте дальше. Как мы эту ситуацию, что, какие кусочки этой мифологии мы можем сейчас предъявить 20-летним, тем, кто будет через 20 лет, ну, вырасти, там, через 15? Чего у нас есть? Ну, есть что-то же, есть.
Да,
нет, ничего нет. Давайте признаем. Тогда предмет нашего разговора как-то обретет смысл.
Максим сейчас сказал важную вещь, о которой думают многие те, кто занимается кино и театром. Ведь если вы пойдете на любую киностудию сегодня, то вам первым делом скажут, если у вас есть детский сценарий, мы купим у вас его за огромные деньги. Но при условии, что этот детский сценарий будет так же работать, как, например, скажем, «Гарри Поттер». За любые деньги. Назовите полмиллиона долларов, мы вам заплатим сейчас, прямо сейчас полмиллиона долларов. Я тоже так думаю. И мне хотелось бы написать детскую пьесу или сделать детский фильм. Но понимаете, я не могу это сделать. Я не знаю, на что мне опереться. Я не знаю, что сказать моему сыну. То, что есть в «Гарри Поттере», и подчеркиваю, «Гарри Поттер» – это вообще не культурное, высококультурное произведение, там просто мешанина всего, но талантливо сделанное, очень талантливо придуманное. Но дело в том, что нет у меня такого противопоставления, оно есть в моей душе, но я не могу его выразить, и это проблема.
Спасибо Ивану Воропаеву, но мне же кажется, что фильмы нашего детства – это не только детские фильмы. Мне кажется, что есть смысл говорить о фильмах, которые были увидены в детском возрасте, но детскими, в общем,
можно
не
посмотреть,
являются.
Рассказать о фильмах, которые видел 40 лет, это был Чебурашка, и он поражен был человек. Можно и так повернуть ситуацию. Конечно, можно, но давайте расширим предмет разговора о том, что вы видели в возрасте, когда у вас какие-то уже мысли были. Надо говорить уже немножко про осмысленные вещи, немножко попозже.
Так, Максим Пежемский, Станислав Ростоцкий.
По поводу попозже, я вот сейчас сидел и думал, и вдруг сообразил, с какого года можно вести точку отсчета, когда вот это все поменялось очень радикально и серьезно, и когда главными детскими впечатлениями перестали быть телевизионные постоянные повторы одного и того же. Это был, конечно, 89-й год, когда... На вокзалах, в общежитиях и во всех остальных моментах начала работать система видеосалонов. Это был удивительный и переломный момент, после которого на человека от 12, грубо говоря, до 15 лет выплеснулось абсолютно все. Я той же уверенностью, когда я говорю о фильме моего детства, пресловутый, не дай бог еще раз его увидеть, «Фея источника», я точно так же воспринимаю, например, фильм «Помянутую уже команду», который перевернул меня полностью и который заставил меня иначе смотреть на вещи. Именно в конце 80-х годов произошло вот это вот странное смещение мы видели то, что видели наши родители и, наверное, наши там бабушки и дедушки, и вдруг перед нами вдруг выплеснулся абсолютно весь мировой кинематограф. Появление видео в этой ситуации – это не только технический момент, связанный с возможностью посмотреть кино у себя дома, но и то, что нам представили все, что угодно, от фильмов со Шварценеггером до «Ильзы» и бог знает чего еще. Тут чисто поколенческий вопрос, вот в какой момент мы все это застали, вот в какой момент нас застал вот этот одновременно прекрасный и страшный 89-й год, когда стало возможно все.
Я могу рассказать более конкретно, просто более прикладно. Мне немножко повезло в другом смысле, что я успел закалиться на советском кино и детском, и взрослом, и среднем, каком угодно. И уже более в сознательном возрасте на меня упали все эти европейские, американские картины. Я четко знаю тот день, когда я понял, что я захочу заниматься кино. Это когда я пошел, посмотрел в 83-м году или 84-м на британской неделе в Ленинграде кинофильм Терри Гиллиама «Бразилия». Я увидел, как он сделан, я увидел все декорации, я увидел, как играют герои, и я понял, что я умею это делать. Я не умею, хотя очень хочу. И вот эта вещь, то, что мы вместо какого-то времени обомшелого вот таких вот советских картин, талантливых и неталантливых, но вдруг мы увидели совершенно, я увидел другую культуру, и я увидел в ней умение людей руками вот эти мифы создавать. А уж Бразилия такой мифологическая картина, что будьте нате. Вот мне немножко повезло, что на меня это выпало, когда мне было в районе 23-24 лет. Вот это уже было сознательно.
Спасибо Максиму Пежемскому. Иван Воропаев.
Все-таки как бы с какой-то настойчивостью я пытаюсь соединить нашу тему. Ну, принято считать, что кинематограф – это вечное искусство, хотя мы с вами, конечно, знаем, что нет. Фильмы также устаревают, как и все остальное. Любое искусство зрелищное, кроме музыки и поэзии, это искусство повседневное. Что театр, что кинематограф. Просто технически хранится дольше фильм, чем спектакль. Я вот сделал там первый в своей жизни фильм. И я все время думал, поскольку я человек не из кинематографа, я все время, ну и что теперь мне с этим фильмом делать? Ну хорошо, сейчас он тут покажется, прокат, фестиваль, ну а дальше? Ну вот он выйдет на DVD, ну там еще через какое-то время его посмотрит группа людей, ну и что? И я думал о том, ныне живущий режиссер, он же думает о том, что через там 40 лет, предположим, откопают мой фильм кто-то, возьмет какой-то сумасшедший и скажет, посмотрю-ка, что там делали эти недоразвитые то поколение странное, посмотрю это старье, включает, смотрит фильм, да. И я думаю, сейчас уже, при создании, при монтаже, я не говорю о конъюнктуре, угодить будущему, это невозможно, но, значит, очевидно, в каком-то произведении, это я сейчас скажу глупую и всем известную вещь, если там заложено что-то, что опирается к каким-то, ну, абсолютно вечным вещам, я имею в виду даже не тему или сюжет, а само по себе, сама энергия, структура, я не знаю, что угодно, то, наверное, через какое-то время он может уже быть, конечно, через призму времени воспринят, но будет иметь место и пользу для смотрящего. Прекрасный пример с Бразилией. Действительно, ведь я вот сейчас подумал, а Бразилия – это старый фильм, а я даже не знал об этом. Я сейчас все время, мне кажется, что это современный фильм. Да. Я недавно смотрел Бразилию, я вот сейчас с Максимом стал говорить, и вдруг я поймал себя на мысли, что действительно, фильм-то – это уже прошлого века и 80-х годов. И для меня Терри Гиллиам, ну, вот он все как, ну, вот он здесь сейчас, что «Братья Гримм», по-моему, мне так кажется, что он сделал Бразилию, а потом сразу снял, наверное, так. Хотя и Лукино Висконти я недавно присмотрел «Гибель богов», ну и что? Фильм есть фильм.
Но я хочу сказать Ивану вот про его вот слова о том, что будут вспоминать в будущем, там, смотреть, пересматривать, будьте мужественны, не будет. Ответа на это мы, слава богу, и не узнаем, будут, не будут. Но будьте, надо делать фильмы просто...
Нет, я просто такую аналитику провел, я вовсе не из-за...
Она, к сожалению, она тут логике не поддается.
Максим Пежемский и Иван Воропаев. «Свобода» в клубе «Аги». Кино нашего детства. Хочу послушать Кирилла Василенко.
Мы стали говорить об осознанном восприятии кино, а юность – это уже осознанное восприятие. И что есть фильмы, которые заложены в сознательном возрасте, то, что не вышибить ничем. Можно только как бы либо грустить потом, либо как-то это пытаться преодолеть, что невозможно. Вот эти все фильмы, которые вот там в 3, 5, в 7, в 9 лет. Потому что у меня те фильмы остались в виде цитат, которые обратились в такую единую массу. Где был герой, где был антигерой. Любовь к антигерою обязательно. мне с этим очень трудно бороться, потому что это сидит где-то очень в глубине. А в юности, допустим, посмотрел фильм, там «Сердце ангела» вышел на экраны, он меня поразил, он меня смел. Но я посмотрел его через 5 лет, и подумал, какое пижонство, как это можно было любить? И я не скажу так про те фильмы, которые из детства. Знаю, «17 мгновений весны», который шел по вечерам и по утрам, когда там родители уходили, это же все работало на формирование какой-то сексуальной героики. Том Сойер в этой пещере, с этой Бетти. Что, чем они там занимались? Нет, я серьезно говорю, ночью я думал об этой Бетти, как просто обошлась там Алиса там, Селезнева, там все что угодно. А эта форма у Штирлица, Хьюго Босс, вот эта эсэсовская форма. Мы начинали просто играть каких-то эсэсовцев во дворе. Это вот ничем не ошибается. «Сердце ангела», да, туда-сюда, но потом это уходит почему-то. Уходит, мнение меняется, а это не меняется. Это неизменно.
Кирилл Василенко, Станислав Ростоцкий.
У меня вот возник в этой ситуации такой вопрос. Можно ли найти вот ту точку, когда кинематографические впечатления перестают влиять подобным образом? Когда есть та грань, когда вот это уже перестает быть моментом изменения жизни и становится просто эстетическим впечатлением? Мне бы было очень любопытно у всех узнать на эту тему.
Отлично, спасибо. Я подписываюсь под этим вопросом. Давайте Кирилл Василенко послушаем.
Это все к нему. Проходит, когда происходит сексуальное становление, все.
В первую очередь.
Неочевидная связь.
Неочевидная. Для меня неочевидная. Для меня как раз более интересно столкновение советской эстетики, в которой мы жили до 89-го года, и явление кинофильма «Бразилия». Ты попадаешь в другой технологический мир, по другим законам сделанный кинофильм. Константин Шавловский хотел спросить.
Ну, я просто попробую ответить. Когда Максим пошел на кинофильм «Бразилия», я как раз прямо в это время родился, но тем не менее я еще застал советскую какую-то вот то же самое, о чем говорил Кирилл, вот этот вот просмотр советских кинофильмов, и как бы все равно мы все выросли из этого вот столкновения советской мифологии, вот то, о чем Иван говорил, когда говорил о том, что вот 12-летний его сын смотрит «Гарри Поттера», да, и вот, так сказать, это мощная мифология, которая сейчас является вот для современных детей актуальной. Для нас все-таки еще актуальна была советская мифология, и вот на разрушение этой мифологии мы все как бы выросли. Я не могу понять, как для современных детей, на каком моменте вот они, уже лишенные вообще советских фильмов, они их видят только на телеканале «Домашний» показывают.
Только не надо все время связывать это все с Советским Союзом. Вы вот так тянете все это назад. Это уже данность пройденная. Это все уже съеденное, понимаете? Остались только кадрики, цитатки, все что угодно. Но уже Советского Союза нет. Уже сознания советского нет.
Так считает Максим Пежемский. Давайте Лев Рубинштейн.
Вы совершенно правы, говоря, что сейчас действительно нет никакого Советского Союза. И так добавляют себя, и слава Богу. Но что делать с биографическими обстоятельствами? Да? Что делать с тем, что моя большая часть жизни прошла там? Именно вот это вот мифологическое, а потом сознательно демифологическое сознание вот этого опыта большую роль сыграло в моей, как бы в моем становлении как несоветского человека внутри советской власти. И эти фильмы, к ним сначала детское некритическое отношение, потом взрослое пародийное отношение сыграло огромную роль. Почему, собственно, об этом не надо говорить?
Не, прекрасно, просто у вас в среде вашего возраста одни цитаты, среди нашего возраста другие цитаты.
Разумеется.
А среди молодежного возраста третьи цитаты, но это данность.
Никто не спорит, да, и что?
Иногда они смешиваются, очень здорово получается.
Мы не говорим о конкретных цитатах, мы говорим, насколько я понимаю, о том, что вообще до какого-то момента кино существует в виде, кино распадается на фольклорные элементы.
Из
какого-то возраста оно воспринимается как цельное понимание, как искусство.
Вопрос точки перехода.
Константин Шавловский, можно Иван Воропаев выступит?
Хочу ответить на интересный вопрос Станислава. Есть такой очень важный момент, для чего мы читаем книжки, для чего нужно обязательно каждому ребенку читать фильм Ра Купера, Джека Лондона, смотреть, соответственно, фильмы разные. Потому что искусство – это тот момент, когда со мной случается опыт эмоционального переживания. Опыт эмоционального переживания при становлении определенном. Опыт моего размышления, опыт романтического переживания. Разумеется, фильмы, которые я посмотрел в молодости, сформировали во мне некий опыт романтического, эмоционально-сексуального и так далее, переживания психологического. Это переживание, в отличие от фильмов, оно никуда не ушло, оно стало развиваться со мной дальше. Когда я сам делаю спектакль, пишу пьесы или вот делаю фильм, но, разумеется, я опираюсь на тот опыт переживания, который у меня возник благодаря искусству разному, в том числе и фильму. Соответственно, я хотел бы, конечно, чтобы мой сын тоже бы испытал такие же переживания. И вот здесь есть проблема, некая озабоченность. Если у нас сегодня сегодня адекватно Финемору Куперу писатель? Я сейчас не сравниваю художественные особенно, но вот вообще, есть ли у нас Джек Лондон, условно говоря? И ведь если мы возьмем фильм «Гарри Поттер», условно говоря, то там в нем есть все, что касается внешнего сюжета Джека Лондона, Финемора Купера, ведьм и так далее, но только внешние стороны. И там нет самого главного, что есть ну, внутренней, на полностью подлинной мифологии, подлинного романтизма. И тогда получается, что те фильмы, которые, как мы сегодня называем, фильмы прошлого, пока что не нашли замену. Я так или иначе силой, обманом, но все-таки не зря заставляю своего сына, ну, все-таки посмотреть «Пеппи длинный чулок». Этот фильм нужный, нужный ребенку, живущему в 21 веке, по тем причинам, ну, которые я сказал.
Спасибо, Иван Иврупавел. Я вот только воспользовался своим правом говорить, что редакция может не соглашаться с мнением выступающих, и я бы хотела не согласиться с замечанием Ивана Иврупавела о том, что Джульетта Мазина играет плохо в фильме «Дорога». Она играет очень специальным образом. Мне кажется, что была придумана такая специальная маска для этого фильма. И вторая вещь, я все-таки не очень согласна, что в «Гарри Поттере» нет настоящего романтизма. Он есть, но он другой. Мария Кувшинова. Маша, пожалуйста.
Немножко такое складывается ощущение, что вот «Электроник» и «Петров и Ващикин», они лучше, чем «Гарри Поттер». Но мне кажется, совершенно ошибочно, именно потому что вот эти фильмы там, вроде «Электроника» и «Петров и Ващикина» были фильмами из нашего детства, а «Гарри Поттер» — это фильм из чужого детства. И мы не можем сейчас восстановить, как именно наши дети, ваши дети его воспринимают. И, в принципе, единственное, что можно сказать по этому поводу, что у тех людей, которым сейчас 10-12 лет, у них будет одинаковый опыт зрительский не с нами, а с теми, например, детьми, которые сейчас живут в Лондоне или в Техасе, вот только так.
Спасибо, Мария Кувшинова. Я вот вспомню, был еще такой прелестный фильм из нашего детства, «Карлсон» он назывался, и мы как-то воспринимали Карлсона абсолютно как своего. Кирилл Василенко, пожалуйста.
Дело в том, что самое главное, что утеряно, это утеряна система координат. Вот тот миф, который был, неважно, был хороший или плохой, от него можно отталкиваться было, его можно было опровергать, его, с ним можно было идти там по дороге, но его сейчас нет. У меня есть товарищ в Лондоне, моих лет, который вот, ну, имел опыт зарубежного вот этого детского восприятия. Так все заканчивается компьютером, он чистый лист. Там нет героя и антигероя, там все перепутано. Поэтому я бы не хотел, чтобы мои дети росли в такой системе координат. И от этого рождается грусть, потому что я... Как отец, я не смогу дать ребенку то, что было дано мне.
Это было опять пессимистическое выступление Кирилла Василенко. Максим Пежемский, пожалуйста.
Я думаю, мы просто повторяем как бы цикличность вот этих поколений. Предыдущее поколение говорило нам, что вот какие у вас плохие фильмы. Вот в наше время были фильмы, когда были молодыми. Также мы говорим нашим детям. Дети наши будут своим детям говорить, вот в наше время были фильмы. А уровни фильмов, в общем-то, снижаются, надо отдать должное. И это такой несчастный процесс. Это процесс такого угасания, к сожалению. Потому что фильмы лучше не становятся. И уже понятие «фильм», оно уже растворяется. Когда-нибудь оно вообще прекратится.
Выступление режиссера Пежемского также следует признать пессимистическим. Так, Кирилл Василенко что-то хотел добавить.
Добавить, что не во власти художника менять систему координат. Не во власти, к сожалению. Поэтому
вот
от
это...
этого фатальная мысль рождается.
Вот эта мысль, с которой я готова была поспорить, если бы у нас было побольше времени. Станислав Ростоцкий, пожалуйста.
Ну, на самом деле, после всего, что было сказано, добавить, наверное, нечего. Единственное, могу сказать, что большая часть тех, кто сидит за этим столом сейчас, еще застала то время, когда кинематограф действительно был чудом. Вот, и нам надо быть за это очень благодарными. Дальнейшим поколением кинематографов чудом, конечно, казаться не будет, но если мы попробуем каким-то образом его в этом убедить, это наша основная задача.
Вот и Ростоцкий меня огорчил. Я думала, хоть он-то киноман и синефил вообще как-то более...
При нас останется, но при нас же.
Константин Шавловский, пожалуйста.
Да, собственно, мне тоже особо нечего сказать, кроме того, что, по-моему, Елена все-таки неправильно сделала, что не позвали ни одного человека с зарубежным опытом, потому что очень было бы интересно послушать человека, который вот вырос и сформировался где-нибудь за рубежом.
Константин Шавловский, Лев Рубинштейн.
Я все-таки напоследок хочу вернуться к началу разговора и к его все-таки, неявной, но для меня как бы очевидной формулировке,
а именно о принципиальной разнице детского и взрослого восприятия искусства. По крайней мере, я вот готовился и шел вот, значит, на такой разговор. Вот. И поэтому хотел бы, насколько это возможно, опровергнуть пессимистический взгляд на вещи. Кино, разумеется, развивается вообще не в лучшую, не в худшую сторону, а просто развивается, просто меняется. Вот. И для меня важный вопрос. Хотел ли бы я вернуться в те времена, когда мальчики моего, значит, возраста, там, десятилетние, ходили по пять раз смотреть все того же... Я с Чапаева начал, им же и закончу. Смотреть этот фильм в надежде, что в этот раз Чапаев выплывет. Не уверен, что мне бы хотелось туда вернуться, но о тех годах я тоже не жалею.
Спасибо Льву Рубинштейну. Иван Воропаев.
У меня есть такая теория, она касается не только детского кино, но она сразу очень глобальная. Я думаю, что у мира есть шанс получить на некое возрождение. Такая, пусть она идеалистическая, но я готов ее, конечно же, отстоять, но не сейчас. Поэтому совершенно понимаю, что говорит и Максим, и Кирилл, и Станислав. Конечно, да, это именно так. Но если мир начнет меняться, то начнет меняться и та система координат. Это банальная, но неопровержимая мысль.
Спасибо Ивану Воропаеву. «Свобода» в клубе «Аги» – кино нашего детства. Мы говорили о нем сегодня с поэтом Львом Рубинштейном, кинокритиком Марией Кувшиновой, редактором журнала «Инстайл», режиссером и драматургом Иваном Воропаевым, автором произведений под названием «Кислород», «Бытие номер два», фильма «Эйфория», звукорежиссером Кириллом Василенко, который делал фильмы «Девятая рота» и «Четыре», с режиссером Максимом Пежемским, автором фильмов «Мама, не горюй», «Мама, не горюй», «Два», кинокритиком, сотрудником газеты «Время новостей» Станиславом Ростоцким, кинокритиком, сотрудником журнала «Сеанс» Константином Шавловским. «Свобода» в клубе «Аги» – кино нашего детства. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.